«Какие обстоятельства?» Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Четыре дня длилось противостояние оппозиции власти. По итогам переговоров, которые длились более 9 часов, подписали соглашение. Аслан Джани подает заявление об отставке с поста президента Абхазии. Парламент принял отставку президента. 31 депутат присутствовали на заседании. Для принятия решения было необходимо конституционное большинство. 24 голоса. Протесты в Абхазии имеют глубинные корни. С начала 2000-х было несколько протестов. И вот активная фаза с 2004 года началась. А анализ этих процессов попытаемся провести вместе с режиссером, фотохудожником Ибрагимом Чкадо. Мы рады вас видеть, Ибрагим.
Спасибо,
здесь
спасибо,
Нала,
очень рад.
Парламент принял отставку президента. Очередной протест в стране. Вы наблюдали, я уверена, за всеми протестами с 2004 года. На ваш взгляд, вообще, что происходит за это все время, если вот в ретроспективе тоже рассмотреть все происходящее?
Ну, вообще, если говорить о протестах в Абхазии, таких народоизъявлений, таком можно сказать, или бунтах, кто как хочет, пусть называет, это можно даже протянуть историю из Лыхнинского восстания, потом было Дурипское, и потом в советское время это были несколько таких выступлений интеллигенции массовых, особенно там, 68-й, 78-й. 89-й год, и в 2004 году, когда были выборы, памятные такие между Багапшем и Хаджимба, это тоже вылилось противостояние, и даже такая грань гражданской войны была, потому что вот и Тамара Платоновна погибла, Шакрыл, в ходе этих столкновений, противостояния, во всяком случае. И потом это периодически повторялось.
Это была случайная смерть тогда, вот, слава богу.
Ну, она была...
Да, такую оценку, по крайней мере...
Да, там, я думаю, умысла такого злого не было, но это было очень символически, когда в противостоянии погиб один из таких столпов национально-освободительного движения в Абхазии. Это тогда, это просто может... Как раз это та жертва, которая вот мы самую дорогую жертву обычно приносим, принесли, и когда им не перешагнули вот эти черты гражданской войны... Я всегда о ней помню, и всегда в этих противостояниях у меня вот такой страх, что мы опять придется заплатить вот такую дорогую цену в ходе этих противостояний. Но, слава богу, в этот раз все обошлось, и я как-то даже пошутил, я говорю, уже который снимаю подобное событие за эти 20 лет, и даже персонажи одни и те же повторяются, и декорации одни и те же, и то есть чуть посидели, может, чуть полысели, но там много молодежи добавилось, но как-то надо вот этот какой-то дежавю такое, ощущение дежавю было в эти дни тоже.
Но сейчас вот многие говорят о том, что оппозиция помолодела, и лица оппозиции немного тоже изменились, хотя вы говорите, что декорации и люди посидели, но это как бы одни и те же действующие лица. Но тем не менее, на ваш взгляд, вам не кажется, что оппозиция немного изменилась?
Ну, вы оппозиция в широком смысле, если брать, то да, если брать в узком политическом смысле, там были люди, которые не поддерживали оппозицию, и это как раз, наверное, там были какие-то вещи, которые новые за эти 20 лет произошли. Именно вот главная вещь, то, что там часто были в предыдущем противники разных сторон. У нас общество разделено с 2004 года. И на этот раз они были на одной стороне. То есть в этом смысле это была чуть-чуть другая конфигурация совершенно. Мало того, многие публично и кулуарно, они говорят, мы не пришли именно... за оппозицию, они пришли по другим принципам, с другими мыслями, с другим позывом. И, собственно говоря, может быть, поэтому так и произошло, потому что даже в правлении Абжания было несколько вот таких массовых выступлений людей, оппозиции уже, я имею в виду, как политической силы, но оно не приводило к качественному какому-то извинению в политике властей. А на этот раз это было чуть-чуть другое, мне кажется.
Но если посмотреть на причины, да, поводы для протестов, 2004-й это внутренняя экономическая ситуация, потом были даже требования по снижению тарифов за электроэнергию. В общем, сейчас это соглашение, и каждый раз это вот разные поводы, но основная причина, что заставляет людей выходить на улицу. Вы неоднократно писали, следим за вашими публикациями интересными, о том, что нужны реформы. Без этих реформ мы через несколько лет опять вернемся на это место. к этим декорациям.
К сожалению, это вот эта повторяемость говорила о том, что проблема где-то глубже стоит, а не выборы тех или иных персон, а главную роль там или премьера, или там вице-президента и так далее. И что надо менять систему, надо менять парадигму. И сейчас очень такой важный момент, когда сменилась власть, сменился президент, который просто, он просто объединил большую часть народа. Это такой первый раз вообще происходит. И в этом смысле, так в кавычках, его надо поблагодарить, потому что он показал, что вот эти полномочия, которые есть у президента, они могут быть безграничными, могут позволить себе много чего, чего он, собственно говоря, и позволил себе. И в этом смысле показал глубину порочности, по крайней мере, в нынешних временах этих полномочий. Он также показал, что другие органы власти, которые, кстати говоря, в тех предыдущих кризисах как-то срабатывали, прежде всего парламент, они просто в первые дни впали в паралич. И, значит, это тоже уже не работает. То есть она устарела, эта модель, по многим разным признакам. Это можно тут долго анализировать. Я просто в условиях прямого эфира понимаю, что надо быть кратким и так далее. Но это, конечно, повод для анализа. Но все они говорят о том, что модель уже не работает. Она не работает по многим признакам. Та же должность вице-президента практически никто не досидел до конца. То есть она лишняя.
Там но она, кстати, была тоже введена тоже в определенных условиях. Нет,
она была введена еще при Владиславе Григорьевиче. Там у него был президент Валерий Ажба, поэтому в 2004 году, когда был достигнут компромисс, тогда конституционным законом полномочия вице-президента были расширены, там силовые ведомства и так далее, которые благополучно через полгода перестали выполняться, и Хаджимба ушел в отставку. Поэтому, то есть у нас наши договоренности, они часто тоже так вольно трактуются и очень гибкие, и поэтому очень важно все-таки, чтобы правила поменять в исходнике. Исходник — это Конституция. Есть такие опасения, что Конституцию нельзя трогать, это священная корова по любым поводам, но тут, во-первых, не любой повод. Этому поводу уже больше 20 лет.
Интересам общества должна отвечать первую очередь
Конституция. Да, она, во-первых, лет 20 уже в кризисе, мы находимся перманентно. То есть это невозможно так дальше жить. Это просто мы исчерпали даже ресурсы вот этой модели порочной. И потом никто не говорит о смене полностью Конституции, а редакции Конституции. Конституцию, там поправки Конституции во всех крупных странах мира были. Там, и в России имеют поправки Конституции, в Америке несколько поправок, даже таких основополагающих, там, билях своих. Во Франции вообще меняли полностью несколько Конституций, каждый раз это называлось новой республикой. Третья республика, четвертая республика. Поэтому я не вижу в этом криминала. Есть еще опасения, мне тоже высказывают, а если у нас силы, которые смогут провести вот эти реформы? У нас нашли силы и люди в условиях там послевоенном написать Конституцию, а уж ее отредактировать как-то мы найдем, потом есть...
Хорошо, систему поменяем. Но мы видим страны соседние, где другая система, но они тоже с проблемами протестов, возмущений на улицах, они сталкиваются. Вот если на Грузию посмотреть, там тоже президент не обладает всей полнотой власти. И у нас нельзя сказать, что вся власть сосредоточена в руках. В Конституции закреплено, формально же принцип разделения властей существует.
Да, но я не говорю о том, что это панацея, что вот мы это поменяем, и все сразу начнет. Строительство государства — это каждодневный творческий процесс всех слоев общества. А та же Грузия, та же Армения или другие, даже Россия, это все постсоветские страны. И этот маленький срок в масштабах истории, там 5-10 лет, это есть ошибки, есть разная специфика. Большие народы, малые народы, экономическая ситуация разная. В нашей ситуации она была создана в условиях послевоенном, когда президент — это главнокомандующий. Да, у нас сейчас тоже не подписан мирный договор, и поэтому у нас должен быть должен быть главнокомандующий. Но полномочия президента, который влияет и формирует исполнительную власть, то есть у него абсолютная монархия получается. То, что годилось в послевоенное время, мы большой путь тоже прошли за 30 лет, и новые условия появились. И, например, формирование парламента — это уже давно, я вот слушал, вы предыдущим у вас гость был Вячеслав Чирикба, он говорил о том, что там императивный мандат нужен, не нужен. Я считаю, что надо смешанную систему вводить. То же России от мажоритарной системы перешли к пропорционально, потом к смешанной или наоборот, я не помню. То есть все ищут, это творческий процесс. Эта система мажоритарная, она себя исчерпала, когда человек... Мы многих депутатов просто не знаем в лицо. Мы знаем какие-то фамилии, а в лицо даже мы не сможем их, можете опрос сделать. И потом нету ответственности.
То есть у них нет обязательств какой-то перед обществом. Вот как только они проходят этот этап, оказываются в парламенте, то мы теряем своих избранников.
Тут главное очаровать и добраться до суперприза. А там уже безобразничай как хочешь, ну я условно говорю. Поэтому смешанная система, она назрела. Если я раньше еще думал, что 50 на 50, то есть мажоритария и политические партии, сейчас я думаю, надо вообще 30 избирать по пропорциональным, по партийным спискам, и 15 мажоритарным, как раз 7 районов и плюс столица. То есть не надо будет тебе, уже нужно будет охмурять или очаровывать не 2-3 тысячи в округе, а он сразу увеличивается в несколько раз округ, понимаешь? И там выборы мэров, городов, районов, это все нужно пересматривать, все нужно... На это уйдет, да, год-полтора, может, два. Но это лучше, чем каждые 3-4 года ходить по кругу и на эти грабли наступать. Мы один раз должны это решить. Это вот наша ответственность перед будущим.
Как вот сейчас тоже много говорят о том, что местным органам дать больше возможностей, больше рычагов и таким образом сбалансировать парламент?
Конечно, может быть, даже из них верхнюю палату сделать, где будут как раз представители местных. Это как раз и им статус добавит. И я не юрист, я не... это все-таки специфические вещи. Я об этом могу рассуждать просто с точки зрения какой-то общеполитической и в силу там своих знаний и профессии, которые там опыта моего профессионального. Там есть какие-то вещи, есть люди, которые лучше это знают. Тут надо международный опыт попробовать применить и свои. У нас уже есть вот эта лаборатория 20 лет, когда мы видели, где мы спотыкались. Поэтому, в принципе, это вопрос аналитики, это вопрос зрелости нации, зрелости специалистов, которые будут делать. Ну, почему мы должны бояться? Если мы хотим вырасти, мы должны идти на экзамены. Это вот экзамен у нас опять у государства.
Ну, мы в очередной раз обсуждаем, мы не знаем пока дату выборов, это до выборов, эта тема очень бурно обсуждается, потом какой-то короткий период, но почему конституционная реформа, которая, да, и состав комиссии был утвержден, и какие-то поправки обсуждались, почему не получается, ваш взгляд?
Ну, почему не получается? Потому что, ну, эти реформы, ты их обещал в предвыборный период, ты собираешь комиссию, они какие-то дают рекомендации, потом ты понимаешь, что они тебе будут помешают при избрании на второй срок, и ты просто распускаешь или в паралич уходит работа комиссии. Какой с тебя спрос? Да никакого. Тут вопрос спроса, понимаете? Президент у нас, опять же говорю, это абсолютно монархия, император получается, который может себе позволить... Ну, не хочу там жаргоном говорить, но кинуть просто и комиссию, и людей, и избирателей, и так далее, и так далее.
А сейчас есть люди, которые реально заинтересованы и готовы дать такой толчок этим реформам, на ваш взгляд?
Сейчас есть такой риск, что основные игроки политические, они порождение этой системы. И, конечно, это для них тоже и проблема, и, ну, не думаю, что соблазн как раз, а наоборот, это для них тоже проблема перебороть в себе дракона, как вот говорится в известной пьесе, вот дракон умер, дракон рождается в другом месте у нового царя. Поэтому они тоже поражение этой системы, и, конечно, у них очень туманные перспективы на случай, допустим, конституционных реформ. Но, с другой стороны, сейчас уникальный момент, что туманные перспективы выиграть выборы у всех основных игроков, поэтому даже с этой точки зрения рациональнее будет все-таки сделать реформы и остаться в истории нашей страны как силам, как персонам политическим, которые инициировали и провели реформы.
А вот за все эти годы, когда вы наблюдали за этими протестами, что вы видите? Вот какие-то тенденции сохраняются, как мы видим, но может что-то меняется, на ваш взгляд? Что-то новое сейчас в вас, может быть, может надежду вселяет что-то?
Ну, я в силу, наверное, возраста и опыта как-то на какие-то такие лирические вещи, такие прилагательные уже стал меньше полагаться, поэтому, но нравится, что появилась молодежь, что есть люди, которые понимают, и которые вот на какую-то свою часть ответственности за историю страны, за судьбу страны на себя берут, это молодежь, и очень приятно было их видеть там. И то, что когда смена есть поколения, это всегда очень трудно, когда оглядываешься и сиротливо ничего не видишь вокруг. А тут в этом смысле были... И они чуть-чуть на других принципах уже и выросли, и на них нет груза, допустим, тех же переворотов, которые вот были у нас в течение 20 лет. Это тоже... И у них нет, может, опыта, но у них и нет этого груза ответственности.
Поэтому... Лицо изменилось этих протестующих.
Оно меняется, и... Я надеюсь, когда мы поменяем правила игры, выборов в тот же парламент и в те же местные советы, которые могут стать верхней палатой, условно говоря, еще одним фильтром, таким и противовесом в этом государственном устройстве, там они начнут приходить в политику. Потому что политика стала немного токсичной такой средой, и туда, я не об этом не раз говорил и в своих проектах, в передачах, и здесь, не помню, у вас или не у вас, но писал она... А отрицательный отбор у нас пошел. Не в обиду пусть будет. Там есть много достойных людей и в парламенте, и в правительстве, и специалистов, и неангажированных политических, но те, кто принимает решения, там во многом все-таки был отрицательный отбор. И это надо, эту тенденцию переломить нужно.
С чем, на ваш взгляд, это связано? Это какой-то хейт, с которыми они сталкиваются, или что?
Вообще я вижу корень...
Давление.
Проблем многих наших в блокаде, потому что она, во-первых, у нас, там есть, даже у психологов, если поговорить, она меняет очень сильно психику, вот именно состояние блокады. Потом ты к ней привыкаешь, потом ты к ней адаптируешься, а потом ты не хочешь свежего воздуха, потому что с ним идет конкуренция. А тут ты выстроил систему координат, в которой ты силен, и ты не хочешь конкуренции. Это вот такая неблаговидная конкуренция, которая возникает в условиях длительной блокады. Когда вот у нас... Почему многие остаются, не приезжают студенты, которые окончили сюда? Ну что здесь нет перспектив, не работают лифты вот эти социальные. То есть много моментов есть. А все это, я говорю, природа в том, что мы в войну потеряли очень многих людей, специалистов, просто умниц, которые... Ну, они другое качество привнесли бы, если были бы живы. А потом пришла еще блокада, которая, конечно, очень сильно ударила по качеству образования, по возможностям увидеть мир, сравнить его, то есть по многим вещам.
Но насколько эта молодежь, она готова именно строить государство? Мы вот с Вячеславом Андреевичем успели эту тему тоже обсудить. Есть мнение, что вот советская система, она подарила нам кадры, да, которые умеют знать, что такое государство, строительство государства. И вот благодаря этому молодое государство мы смогли построить в 90-е. Сейчас мы теряем эти кадры, и на смену как бы еще не пришло вот это подготовленное поколение, которое может и понимает.
Ну, с одной стороны, да, это советское образование достаточно было капитальным, таким основательным, и оно во многом...
Те же
такое...
партийные работники, да. Как бы мы ни относились,
конечно,
да?
Конечно.
Но опыт был.
Конечно, там и отбор был очень серьезный, и такая селекция была, и так далее, и так далее. А с другой стороны, молодые сегодняшние, кто получил образование, тот, кто имел немногие, но видели мир там, или получали источник образования, или самообразованием даже занимались. Интернет сейчас позволяет очень многие вещи... изучить, сидя на дома. А они имеют опыт, которого, допустим, мы не имели. То есть они могут сравнивать, международный опыт видеть и так далее, и так далее. Мне очень еще важно, что вот в этих событиях последних дней это, может быть, даже немного было, там много символики было с флагами и так далее, но там не было такого антироссийского
настроя.
И слава богу, хотя, я думаю, очень многие желали бы и с разных сторон границ, чтобы это было, и даже интерпретировали это так. Это просто было подло, когда начинаешь говорить о том, что это тут эти протесты были финансировались, и там велись там какими-то странными спецслужбами. Это просто, ну, в отношении своих же это достаточно неправильно, непорядочно. И тем более этому нет доказательств. И поэтому там даже вот постоянно фигурировал наравне с абхазским флагом российский. Для того, чтобы исключить вот этот момент. И в конце концов России тоже, думаю, нужен предсказуемый союзник. Тем более в таком важном месте, как где находится Абхазия. И интересы олигархов, интересы российского государства, я думаю, часто во многом расходятся. И вот здесь это как раз тоже проявилось.
но некоторые политические вопросы, они сложные, и такого легкого ответа, легкого решения нет. И иногда непопулярны могут быть решения. Мы же много раз это тоже наблюдали, но потом общество принимает, общество соглашается и понимает, что это был выход. Ну, бывает, да, необходимость компромиссов. Вот иногда, вот, на мой взгляд, коммуникация между властью и обществом, она нарушена. Вот где-то, может быть, нежелание правильно донести, или я не знаю, по каким причинам, но...
Да, это есть, это тоже одна из главных проблем. И раз уж мы за это заговорили, например, роль абхазского телевидения, государственного канала, она абсолютно была... Оно абсолютно антигосударственное было. Просто в такой ситуации так себя вести. И вообще все эти годы. Потому что если бы там были бы эфиры для разных точек зрения, для оппонентов, для того, чтобы какие-то острые вопросы обсуждать. Их надо обсуждать. Это вообще абхазская традиция, когда какая-то проблема в семье, семья обсуждает. Когда в общине, община обсуждает. А когда ты кулуарно хочешь что-то решить, и причем и очень там... хвост и уши видны неблаговидны, то, естественно, начинается подозрение и все такие вещи.
Но я не хочу сейчас, чтобы мы какие-то оценки отдавали. Все-таки,
я могу себе позволить, потому что я там работал много лет и какие-то эфиры имел, и поэтому это очень важно. В этом смысле у вас тут бывают точки, вы себе можете это позволить, хотя у вас там другой формат и так далее. Они это должны были в 10 раз больше себе позволить. И поэтому я не к тому, чтобы мы из этого тоже урок извлекли. Нам нужны площадки. Площадки для специалистов, для представителей народа, для старейшин. Потом будем выводы делать. А потом вот так вот мазать сразу, мы против инвестиций. Да нет, не бывает современной экономики без инвестиций. Другое дело, какие инвестиции, под каким соусом, и какие перспективы у них и так далее. Те же апартаменты, это все обсуждаемо. Есть депрессивные районы, есть там квоты, это есть международный опыт. Никто не говорит, вот это черно-белый мир давно не существует. Если он в голове у нас есть... то это ущербно и неперспективно. Он многообразный, разнообразный. Тут очень важно свою палитру выбрать, взаимоприемлемую для тех же российско-абхазских отношений, абхазо-грузинских, абхазо-турецких, абхазо-северокавказских.
Внутренних, да, конечно, и внутренних отношений.
У нас между районами тут дисбаланс есть и экономический, и демографический. У нас полно вопросов есть, их надо обсуждать просто.
Ну, сейчас какой важный опыт, урок и первый шаг, который надо?
Ну, сейчас очень важно будет от позиции человека, который исполняет обязанности президента, Бадра Гумба. Я, честно говоря, мы даже кулуарно как-то раньше так с друзьями, с товарищем проговаривали. Я считал, что это одна из приемлемых фигур, которая может на себя... Потом, насколько я знаю, он сам очень не стремился вообще даже участвовать в будущих выборах, что тоже говорит в пользу его. То есть человек, который... не имеет амбиций в плохом смысле политических, это идеальная фигура для баланса, для того, чтобы соблюсти интересы разных сторон и разных фигур, и, естественно, интересы страны. Ну, и поэтому много от него зависит, а от Валерия Рамшуховича, у которого опыт есть большой, он дважды...
В том числе исполняющего обязанности президента.
Да, президент, он дважды ее выполнял, поэтому сейчас очень интересная конфигурация. Это просто так вот сложились звезды, и, как всегда, благополучно вот критический момент для Абхазии, этим надо воспользоваться. Поэтому нужно мудрость и лидерам со всех сторон, лидерам тех, которых мы еще, может, даже не знаем, и каким-то здравым мыслям. У нас вот сейчас шанс есть. Это крайне редко выпадает, когда вот так все... Потому что нету контрольного пакета электорального ни у кого сейчас. Поэтому вот этих иллюзий, что я однозначно выиграю, даже с применением каких-то технологии и так далее, это очень сомнительно. Этим надо воспользоваться, потому что сейчас победителей нет.
Но пока отказаться от выборов, как вы думаете, лучше? Антикризисное правительство?
Да, надо сделать отказаться от выборов, собирать юристов, собирать политиков и обсуждать общую повестку, и потом по этапу идти и дойти до референдума, где мы примем новую редакцию Конституции, в которой будут прописаны вот этот баланс разных ветвей власти, где будут прописаны... система выборов и так далее, и так далее. И потом уже идти на выборы. Кстати говоря, таким путем Киргизия в свое время пошла, в Исландии так было. Это мы не первые, кто таким путем идем. И у них, кстати, это благополучно потом исход имело.
А внутренняя экономическая ситуация? Какие-то проекты наверняка сейчас поставлены на паузу, и вот развитие государства. Если посмотреть, если антикризисное, допустим, правительство будет, не знаю, сколько может оно работать?
Ну, смотря в каких странах это все происходило, там Киргизия, Исландия намного больше, чем мы. У нас все намного меньше и компактнее, поэтому можно все сделать быстрее, оперативнее, и решать проблемы того же экономического, там, оперативные какие-то вопросы тоже можно легко и быстро, я думаю. Ну, не легко, может быть.
Без ущерба, в общем, да. Внутренней экономической ситуации эти реформы можно провести, на ваш взгляд.
И показатель первый — это приедут ли туристы на Новый год. Они поверят в то, что мы что-то, новый дом строим, хороший, не новый, может, ремонтируем свой старый дом.
Спасибо большое, Ибрагим, что были с нами здесь в студии. Благодарю.
Спасибо, что пригласили.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии был Ибрагим Чкадуа, режиссер, фотохудожник. Говорили мы о протестах в Абхазии, о природе этих протестов и что делать дальше.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.